Алексей, мы вас все знаем прежде всего как художника. Замечательного, очень разного, необычного художника. Но вы, кроме этого, по первой своей специальности, инженер, закончивший МАИ, работавший над знаменитым Бураном. А совсем недавно вы предстали в еще одной ипостаси. Вы написали книгу. Но автором этой книги значится Огюст Шуази, а не Алексей Быстров. И в связи с этим у меня вот вопрос. Алексей, а кто вы?
Понятно. Ну, книгу действительно написал я, но автором ее я не являюсь. Это такая очень странная формулировка. Надеюсь, то в конце нашей беседы будет понятно, почему. И наша беседа, в общем-то, она посвящена беседе не со мной, а именно с Огюстом Шуази. Вот. Кто он? Я бы хотел рассказать больше в конце нашей встречи, поподробнее. А сейчас я хочу сказать, что только лишь что я представляю собой его доверенное лицо, которому он поручил провести вот эту встречу, вот эту беседу. Он будет в ней участвовать. Как это будет видно, наверное, в процессе этой встречи. Вот. И ближе к концу мы поподробнее остановимся об этом, об авторстве, соавторстве, о творчестве. Что это такое и как это понимать. Но для начала вообще всех вопросов, которые возникнут в ходе этой беседы, я хочу осветить главные какие-то фундаментальные вещи. Вещи, без которых, в общем-то, нет понимания и этой жизни современной, и нашего предназначения здесь, и вообще всех тех вопросов, на которые мы будем отвечать дальше. А для чего мы здесь? Вы, наверное, обратили внимание, если внимательно посмотреть, все, что производит человечество последние годы, да и всегда производило. То, что создает цивилизация наша, в конце концов, рано или поздно оказывается на свалке. Отсюда, причем свалка непростая, она наносит серьезный вред самой природе. Да и не только природе, но уже и космосу. У нас уже свалка в космосе. Почему это такое? Если цивилизация производит мусор, вполне законное логическое утверждение, для чего это все было придумано. Вот очевидно, что этот великий проект природы под названием «Человек» был создан ради одного лишь, ради самого человека. Ради его какого-то изменения, роста, движения от животного до божественного состояния. И мы видим этот спектр. Мы встречаемся с людьми разных уровней развития, разных уровней сознания на этой планете. Это изумительная задача, в которой есть один только смысл. Это изменение человека. Ради этого все это и затеяно. Вот насколько мы понимаем и осознаем эту задачу, очень трудный вопрос.
Ну ведь часто бывает, что молодой человек правильно выбирает профессию, ориентируясь на те таланты, которые у него есть, на очень светлые, как бывает всегда в юности, надежды принести пользу, там, благородные порывы, помогать человечеству. То есть все правильно в юности бывает. Профессия выбирается. И в дальнейшем проходит время, и приходит разочарование. Человек резко меняет свои занятия. В принципе, видите, вот и у вас так же произошло. Начинает заниматься чем-то совершенно для него новым, может быть, неожиданным. Потом это может быть и не один раз, и второй раз так происходит. И получается, что все это тоже правильно, вот, судя по вашим словам, что самое главное – это изменение человека. Или все-таки изменение пространства вокруг человека.
Хорошо. И это два процесса, которые совместны. Человек меняется и меняет вокруг себя мир. Как сказал в свое время еще наш великий Серафим Саровский, «Стяжи себе дух мирен, и около тебя спасутся тысячи». Опять-таки стяжи, приобрети мирный дух, мирные состояния, и вокруг изменится пространство. Конечно, это одна из основных дальнейших задач человека – преобразование окружающего хаоса в некое структурное формирование, в котором невозможно проявление разрушительных, мерзких каких-то черт, свойственных вообще всему миру, как по произведению и биполярному произведению, двухполюсному. Вот если мы взглянем на то, чем мы занимаемся всю жизнь, в свете того, что существует вот эта задача, которую мы, в общем-то, редко когда осознаем, что наша задача – изменение самого себя каким-то образом, то, в общем-то, все, что мы делаем, это лишь приемы для продолжения этого процесса, чтобы он никогда не останавливался. Эффективность изменения человека приходит только лишь, когда он начинает осознавать эту задачу. Ну, маленький такой просто параллельный пример, чтобы было понятно. Любое предприятие возьмем, есть там основное производство, какой-то конвейер. И есть службы, которые построены для того, чтобы этот конвейер никогда не останавливался. Скажем, служба главного механика, чтобы станки крутились, электрика, чтобы все лампочки работали, главного инженера. Задача их, чтобы просто конвейер был. А какая продукция выйдет? Это уже другой вопрос. Так вот, всю нашу жизнь мы в основном тратим время на именно вот эти вспомогательные службы. Для того, чтобы этот процесс, этот конвейер никогда не остановился. Люди, которые пришли к осознанию вот этой вот смысловой задачи основной, собственного изменения, чаще всего они уходят из этого. Уходит с этого предприятия, уходит из этих вспомогательных служб. Ведь практически мы тратим жизнь на что? Система нашего жизнеобеспечения, питания, жизни, продолжение рода, дети. Все это связано, опять-таки, лишь для того, чтобы в этом мире была всегда возможность изменения других людей, тебя и других людей. Если поставить задачу уже осознанно, то эффективность этого изменения может быть выше гораздо и достигнута может быть быстрее.
Под изменением подразумевается изменение интеллектуальное или духовное?
Вот это очень большой комплекс вопросов с этим связанным. Конечно, изменение сознания. Человек в самом слове «человек» на русском языке – это вечный дух, перевод «чело» – дух, век вечный. Подразумевается, что в этой конструкции имеется некая составляющая, которая существует всегда. И об этом же и говорит в Хагавад-гите, в первой главе, Кришна говорит: «Арджуна, Арджуна, мы были с тобой всегда». Вот то, что происходит, то, что меняется, это то, что остается всегда. Это некая какая-то божественная частица в человеке. То, что мы называем условно сознанием. Интеллект, душа, эмоции, интуиция – все это комплекс, который создает предпосылки изменений в нас. Но изменения эти происходят именно вот в этом бессмертном элементе сознания. И это главная наша задача.
Получается, что не надо бояться того, что ты вдруг разочаровался в том, что ты делаешь, и как бы начать с нуля в той области, где ты считаешь на сегодняшний день твое место.
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что это не только не надо бояться, а это неизбежно периодически. Вот наша эволюция вот этого духовного сознания, как говорят, она не идет спирально, чисто спирально. Она идет некоторыми такими замкнутыми элементами пространства мыслей, пространства эмоций, пространства жизни. Лучший символ этого такие бусы, бусины. Человек идет по жизни с чередой умираний.
Отбрасывая
старое, понимая новое. И вот эта вот вся спираль, как бы она состоит из этих бусин. Ну, можно привести такой пример. Мы все в наших городах видим несчастных приезжих гастарбайтеров, которые приехали в наши города из другого мира, мира, который жил по иным еще немножко законам, по которым мы когда-то жили раньше. И мы прекрасно понимаем весь круг интересов этих людей, ради чего они приехали, что они хотят, что их тревожит, в чем смысл их жизни. Да, и у них простые, понятные системы выживания. Просто выжить, прокормить свою семью, своих детей, приобрести какой-то угол жизни. Но наступает, и он отдает этому все силы, но наступает момент, когда худо-бедно квартиру он какую-то приобрел, жену сюда перевез, дети учатся в школе, все вроде в порядке, и все то, что составляло для него смысл жизни, вдруг потеряло актуальность свою. И человек повисает в воздухе, а что дальше? И вот этот вот момент, когда он исчерпал круг задач, круг энергии, круг мыслей, образов, переживаний, связанных с вот этими кругом, вот этим, вот этой программой задач. И дальше они ему не интересны. Для него жизнь закончилась. Что дальше?
Так, к сожалению, у большинства людей как бы этот процесс, он не заканчивается, а просто появляются новые цели, причем цели в материальном мире. То есть человек начинает мечтать о лучшей машине, о путешествиях в какие-то курорты очень дорогие, там о покупке жене драгоценностей, которых она там, может быть, мечтала с юности. И это бесконечно. И, к сожалению, мечты Если брать, например, те же путешествия, то почему-то человек не мечтает пойти куда-то в поход там, с палаткой или на байдарке, или в открытое море, а как раз более приземленное, что ли, у людей вот на сегодняшний день желание.
Ну, в основном-то это действительно так, это безусловно так. В торжество материи сейчас кругом звенит в пространстве. Но дело в том, что, заметьте, эти интересы уже несколько иные, другого уровня, более высокие. Например, он уже хочет поехать за рубеж. Этот самый гастарбайтер, который мечтал о том, что он уже будет, только дай бог, найти квартиру там как-то выжить. Он уже хочет понимать, что его образование недостаточно. Может быть, он сам и не будет заниматься своим, но своим детям-то он уже постарается дать более высокий уровень.
Да, хотеть. Вот люди вкладываются еще в развитие интеллекта. Вот не зря я все-таки спросила. То есть два образования, три образования, там, три языка, четыре языка. И для людей, для многих, это как раз вот та цель, к которой они стремятся.
Это очень важная цель. В буддизме смертным грехом считается отказ от получения знаний, от стремления к получению знаний. То есть самый первейший путь к изменению сознания – это просто знание, получение образования современного, знание действительно языков, литературы, книг. Расширение своего кругозора – это тот этап, который вообще-то крайне необходим. И он в наши дни как раз становится наиболее актуальным.
Но вот вопрос, что... зачем? Зачем знать много языков? Зачем иметь несколько высших образований? Как-то вот этот вопрос, зачем? Вот мне кажется, его надо всегда задавать, если ты начинаешь чем-то заниматься. Или, в конце концов, это не важно, потому что ты как бы все равно меняешься к лучшему, пускай в интеллектуальном плане.
Ну, переход количества в качество – это известный момент, конечно. Это раз, вы, безусловно, правы. Что и это действительно дает мощный толчок к пониманию чего-то. Но и знание же приводит нас к пониманию структуры мира и своего места в ней. Вот это главная часть. К примеру, вот приведу, мы заговорили о языках. Весь проявленный мир несет в себе... Помимо внешней, так сказать, материальной структуры, еще и свою волнового двойника, если можно сказать, Причем он на самом деле первичен, ибо он лежит в основе творения. Творение создавалось вначале в виде каких-то волновых конструкций. К примеру, вот язык, слово, возьмем слово «дверь». Оно имеет свой образ материальный, написание на русском языке, скажем, дверь. Имеет, опять же, материальное, механическое колебание воздуха, звучание слова, звук дверь. И есть некоторую волновую характеристику, которая является сутью. В чем суть? Ну, некая... Поверхность предназначена для закрывания, открывания прохода в стене. Она имеет эту волновую характеристику. Вот эта фраза, которая суть. Слово «door» английское, оно тоже имеет ту же самую характеристику. И на любом другом языке вот смысловая, волновая характеристика одна.
Это тот самый язык, древний, который был у всех и всегда был.
Тот первый язык. На котором сейчас умеют говорить люди, прошедшие вот, рост своего сознания, поднявшие свое сознание до определенного уровня. Мы знаем, как индийские махатмы ведут многочасовые беседы, не произнося ни слова. своими, даже со своими учениками. То есть это вполне достижимо для нас, прикоснуться к первооснове бытия. Спрашивается, а это для чего? Бесконечный рост. Как это в одной великой книге написано, дорога по этой горе бесконечна, но гора эта прекрасна. Вот в чем смысл. Этот единый язык и лежит в основе того, что мы говорим, называем телепатией, телепатический. И это практически лежит в основе сегодняшнего участия в нашей беседе господина Шуази. Я хотел бы, вот, чтобы это было понятно, как происходит эта беседа. Потому что мы ведь хотим не только получить знания, но и получить, понять, как это происходит.
Ну вот, можно ли этому сознательно научиться понимать вот этот общий для всего человечества, а может быть не только человечества, а вообще живого на Земле, да, язык?
Да.
Вот если наблюдать за детьми, за маленькими, то такое впечатление, что они больше взрослых, ближе взрослых находятся вот к этому пониманию. Может быть, если бы их не так нагружали развитием их интеллекта, а больше бы давали возможности для творчества, то они бы смогли стать вот совершеннее вот в этой вот для нас, взрослых, такой недоступной или труднодоступной области.
Вы абсолютно правы. Скажите, 11 лет школы, 5-6 лет института, 3 года аспирантуры. Это 20 лет на то, чтобы стать каким-то более-менее удачным специалистом. Неужели природа так придумала?
Вот удивительно. Мне кажется, что здесь какая-то ошибка.
На самом деле нет. На самом деле это то, что было просто людьми утеряно.
А потом же сейчас еще взрослые хотят, чтобы ребенок стремился к специальности, опять же, которая бы дала ему прежде всего...
Ну, денежный, да.
Денежный, да.
Воплощение, все заботятся о материальном образе.
Задатки там художника или поэта, или музыканта.
Поэтов сейчас очень мало музыкантов, только симфонических оркестров по преимуществу,
да,
которые
вот
зарабатывают. Вы правы. Суть в том, что...
Какой-то гармонии не хватает, вот какого-то равновесия между развитием интеллекта и души.
Это необходимый процесс был, вхождение вот этой частицы, которая предназначена для совершенствования, через опускание в материю. Как вы возьмете Блаватскую тайную доктрину, об этом там достаточно подробно описывается. По введением в этот мир материи приводит к потере тонких чувств, тонких знаний. Возвращение к истокам возвращает эти чувства. Сейчас очень интересный момент, который начался с конца 2012 года, именно то, что сложились обстоятельства пространства Земли, которые позволяют существенно продвинуться вот в этой области интуитивной.
Но мы же ничего не заметили. Мы все ждали катаклизмов, хоть как бы каких-то проявленных на физическом плане.
Вот
катаклизмы... И вот как не произошло. Ну, слава богу, наверное, но не произошло.
Вот как всегда люди...
Но значит, все-таки что-то произошло, да?
Произошло. Произошло расширение возможностей людей. Катаклизм, к сожалению, так или иначе, он произойдет в силу столкновения состояния человеческого сознания, массового сознания, с состоянием сознания планеты. Так или иначе, что это будет, но в какой форме, еще трудно об этом сказать. Вот поворот в сторону интуиции, развитие его у детей в большей степени. Они живут интуитивными в основном ощущениями, в отличие от нашего более рационального мышления. Ведь ментальное мышление, рациональное – это компьютер, отключенный от интернета. Что вы в него заложили, то вы и получили. Вот это подключение к всемирным корням информационным, и не только информационным, большому спектру, осуществляется только через интуицию. Вот сейчас складываются условия для ускоренной возможности, ускоренного роста интуиции людей. И прежде всего, конечно, через детей.
А вот ваша техника разливов, она имеет отношение к развитию интуиции?
Безусловно, она, собственно говоря, и является такой вот, как она называлась, духовной практикой. Она предоставляла возможность людям почувствовать это, ощутить. Сейчас задача не сколько познавать, потому что весь мир практически уже, скажем, исследован и зафиксирован, а больше ощущать мир невидимый. Ведь мы знаем, касаясь хотя бы того же, тех же проблем языка, известно, что вот Василий Блаженный, он совершенно спокойно беседовал с татарами на их родном языке и с другими людьми именно тех. То есть ясно, что он был в некоем состоянии, в котором он ощущал тот самый первый язык, о котором мы говорили здесь. То есть это благодаря его внутреннему достижению он получил эту возможность. Собственно говоря, речь идет об этом сейчас. Вот этот классический кадр из фильма «Матрица», когда героиня фильма диктует оператору программу управления вертолетом, вы помните. И через несколько секунд она ее получает в виде какого-то волнового комплекса. И она садится за рычаги и управляет им. В принципе, знания, они были задуманы как... Их можно внести в человека. Одним моментом можно дать человеку весь язык. И одномоментно можно передать человеку, если он способен воспринять. Если его органы настроены в резонанс с вот этими вот волновыми характеристиками. Поэтому этот момент очень важен, вы правы. И не следует... Следует переориентироваться в сторону более интуитивной школы, более таких тонких ощущений. Ведь интересно, обратите внимание, что из всего мусора, который человечество производит, самый долгоживущий – это предметы искусства. Посмотрите его. Редко у кого сейчас в квартирах сохранилось что-то, что старше 100 лет. Но у меня есть такая-то эта картина. Понимаете? То есть, почему, тоже интересный вопрос, почему, если с точки зрения жизни человека как биологического объекта, это не абсолютно не необходимая вещь? Да, а да, почему да. Интуитивно мы сохраняем их, ценим, цепляемся за них? И для нас они почему-то очень важны, эти произведения искусства. И мы потому что это движение, в первую очередь, интуиции. Через интуицию происходит соединение с другими мирами. И, наконец, восстановление того, что было потеряно в начальный момент вхождения сознания в материю. Потеря, восстановление вот этого вот космического духа.
Но вот много веков ведь у нас было как бы одно отношение к тому, что красиво. Если взять шедевры там тоже живописи, и музыки в том числе. То есть у нас как бы много веков у всего человечества, вне зависимости от там рас, было одно отношение, что вот это красиво. И вдруг это начинает ломаться. Может быть, это тоже теперь результат нашего вот некого изменения. Может быть, для нас теперь не так важно вот эта форма, которую мы считаем красивой, а теперь важна вот та волновая сущность, которая стоит за этой формой.
Безусловно, вы правы. Вот это тоже интересный рост, это характеристика, кстати говоря, состояния сознания общества в целом, отношение к искусству. Вот это очень важный момент. Когда вот появление в конце XIX века абстрактного искусства, скажем, беспредметного искусства, выход из рамок форм, знаменовал очень важный момент, когда человек стал подходить к фундаментальным понятиям звук и цвет. В основе всего лежат эти два великих понятия, две великих ипостаси, на них и построена вся наша цивилизация, весь этот мир. Вот понять гармонию цвета и гармонию звука. Совсем не обязательно, чтобы она выливалась именно в ту форму, к которой мы привыкли. Но раньше нам она была необходима для нашего рационального мышления. Нам нужно было за что-то зацепиться. Был момент, когда мы видели и определяли, что нарисовано. Потом было, мы определяли, как нарисовано. Потом мы обнаружили, а что мы при этом чувствуем? Вот как передано чувство. А сейчас мы уже передаем, а как передана суть. Суть, вот глубина, смысл вот этого вот космического предмета. Или что-то того, что нарисовано. Вот приближение, бесконечное приближение к сути. Вот смысл духовного роста. С разными путями к сути. Вселенская, вот так вот, к божественной сути, если вы хотите. Вот то, что главное. Что и главное, и то, что проявляется в сегодняшний день. Конечно, положение будет ужасно. И неизбежны большие жертвы.
То есть вот это изменение, оно тяжелое для человечества,
да.
Это тяжелый этап.
Тяжелый этап. Вы правы. В свое время Сатпрем, это такой ученик Шри Аурабинды и матери, в своем прекрасном интервью он сказал: мы сейчас переживаем кризис эволюции. Рыба должна была задышать легкими или умереть, и у нее не было другого выхода. Вот сейчас с нами происходит то же самое. Мы должны открыть для себя Вселенную или умереть. Начать жить как космическое существо или умереть. Вот отрыв, наконец, возвращение в лоно всего космоса, в лоно божественность. Вот это главный этап, главное ознаменование этого времени, этого периода. Это прекрасный исторический момент.
А как человек может себе помочь в этом? Отношением к этому или, может быть, какими-то практиками? Вот как бы теперь, зная это, что надо предпринять каждому человеку?
Ну, попытаться для начала осознать. Мы на самом деле, человечество очень интеллектуально. Оно знает много, но почти ничего не осознает. Мы идем к бесконечному,
не переходит.
Да. Как сделать, чтобы вот этот процесс произошел? Это интересно, что помимо вот известных, заложенных в человека таких движущих факторов, как в свое время Кант сказал, да, меня удивляли две вещи: звездное небо и принцип нравственности внутри нас. Есть еще один принцип, это принцип устремленности к чему-то более совершенному, к чему-то более красивому. Мы неосознанно все время движемся. Вспомните, когда все начали делать евроремонты. Они хотели сделать свою жизнь немножко иной, немножко лучше. Да. В их понимании лучше. Они не знали, что это такое лучше, но они устремлялись к чему-то. Это движение. Вот нужно это поддерживать человека, вот эту устремленность его. Вот к бесконечному изменению во имя того, чтобы стало что-то лучше вокруг вас и в себе, и в нас в целом. Второе, нужно понимать, что нету смерти как таковой. Вот эта книга «Тамплиер», она и была, собственно говоря, основной ее задачей.
Ваша книга Агюста Шуазье.
Именно того, чтобы показать, что ее нет. Смерти нет, есть бесконечная жизнь, разделенная на какие-то фрагменты, бесконечными движениями, встречами. Вообще, когда начинаете пытаться осознавать окружающую нас жизнь, не просто ее познавать в виде каких-то факторов, которые обрушиваются на нас, то становится, наступает момент восхищения, как это все-таки здорово придумано все. Это было. Вот этот момент очень важен сейчас, потому что чаще всего люди устремляются, бегут, представляют собой свою жизнь как вечный бег от смерти. Ее нет. А если нет, тогда есть. Нужно бежать к чему-то, а не от чего-то. К чему-то, к чему есть смысл бежать. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Касательно вот этого такого трудного момента современного времени. Есть попытка определенных кругов затормозить движение человечества. Но надо хорошо понимать, что это эволюция, это принцип жизни космоса. Развитие – это принцип жизни космоса. Любая попытка тормозить, любая попытка свернуть ради своих интересов приведет к краху и гибели. Не обязательно человечество, хотя бы тех, кто это устраивает. То, что происходит с образованием во всем мире, со здравоохранением во всем мире.
С культурой.
Культуры во всем мире. Это те три основных столба вообще, которые, на которых стоит эволюция, движение. Без этого невозможно. Это преднамеренное уничтожение людей. Но их нельзя уничтожить. Они вечны. Это просто, но всегда надо понимать, что мы создаем себе какие-то проблемы серьезные, за которые потом придется разрешать. Как говорила Блаватская, научайтесь не создавать новых причин. Волне последствий, как великой волне прилива, не ставьте преград, дабы вытекла она и иссякла ее сила.